построим свою казахстанскую долину.
Смотрите, мы не только нефть умеем добывать, да, то есть у нас есть крутые продукты, которых там в ближайших странах даже там на милю нет, да.
Мои любимые кейсы, когда люди приходят и говорят, у меня есть отличная идея, я ее продам за $1 миллион и половину всех денег, которые вы с нее заработаете.
Всем привет! Это «Кот и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова. В наш подкаст мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об интересных, где-то хайповых, но всегда очень важных темах из сферы IT простым языком. Apple, Google, YouTube – когда-то эти крупные IT-гиганты были мелкими стартапами и надеялись на щедрых инвесторов, которые поверят в уникальность их идей. Собственно, так и вышло. А в какие проекты чаще всего вкладываются казахстанские инвесторы и что значит хороший продукт, сегодня мы и поговорим. У меня в гостях операционный директор «Колеса Групп» Дмитрий Ботанов.
Привет.
И управляющий партнер и сооснователь Most Ventures Павел Коктышев.
Привет.
Ребята, привет. Спасибо вам большое, что сегодня вы нашли время прийти к нам в подкаст. На самом деле, о каждом из вас очень много всего написанного в интернете, но будет, наверное, классно, если вы расскажете о себе самое главное и самое важное.
Ты меня уже представил, меня зовут Дмитрий, я операционный директор в «Колеса Групп». К сегодняшней теме имеют отношение несколько косвенное, но у «Колес» есть на самом деле опыт инвестирования в стартапы. И он такой достаточно, наверное, типовой для крупной компании, которая вкладывается, если не в стартапы, то, по крайней мере, в какие-то продукты, в команды, которые могут пройти через такую историю M&A, то есть слияние, поглощение, приобретение. Вот. И у нас несколько таких кейсов было, поэтому есть о чем поговорить.
Меня зовут Павел, я сегодня венчурный инвестор, но за последние 10 лет одевал, скажем так, шапку разных ролей. Я был предпринимателем с 2011 года, я в 2018 году работал в квази-госсекторе, я был в холдинге «Зерде» заместителем председателя и создавал Astana Hub, технопарк международный, на опыте того, что у нас было ранее в бизнес-инкубаторе «Мост». Ну и «Мост» сегодня – это инвестиционная структура преимущественно. Да, мы поддерживаем талантливых предпринимателей и инвестируем в них.
Расскажите о своем пути вообще, как вы пришли в инвестирование?
У меня мечта была с самого начала, да, то есть и я там в детстве еще в школе читал «Богатый папа, бедный папа», и вот он там очень четко делил людей на несколько типов: наемный сотрудник, бизнесмен и инвестор. Меня считали хорошим человеком, я хорошо разбираюсь в других хороших людях, и я четко понимал, что бизнес и инвестиции – это для меня, то есть я умею различать талант. Я умею строить бизнесы, скажем так, в 2010-х я это попробовал, у меня это получилось, но мне стало скучно.
Ты какой-то, да, свой бизнес?
Да, это был e-commerce, доставка цветов, ну, то есть там, скажем так, и классический бизнес, и цифровой, переходящий в цифровой. Я видел там расцвет колес, я видел расцвет там чока, я видел расцвет многих компаний, я понимал, что эти компании возглавляют гораздо умнее, люди гораздо умнее меня. И я должен быть им полезен, чем-то должен быть им полезен. Поэтому мы создавали первый частный бизнес-инкубатор, мы сотрудничали с университетом Нархоз, давали первый там коворкинг классический, мы давали много знаний на протяжении этого времени. Понятное дело, что с точки зрения давать инвестиции в виде денег была цель сразу, но на тот момент рынок был не созревший. Но сегодня мы управляем классическим венчурным фондом, деньгами институциональных инвесторов. И инвестируем их в перспективные, на наш взгляд, технологические компании. Люди доверяют нашей экспертизе, ну и вроде бы сегодня все неплохо идет.
Дима.
Интересно. Моя история соприкосновения с миром инвестиций началась как стартапера, на самом деле. То есть, когда-то я был минорным учредителем в двух стартапах. И в один из них инвестировали «Колеса», отчасти вот так, собственно, я пришел в «Колеса Групп». Из второго просто вышел, продал свою долю. И вот сейчас, спустя около 10 лет, оглядываюсь назад, понимаю, что мы как стартапер работали вообще неправильно. И вот тем опытом, который могу поделиться, надеюсь, помогу молодым ребятам, в которых, может быть, вложатся «Колеса», может быть, какой-нибудь фонд или еще кто-нибудь. В общем, пожалуй, это те истории, которыми делиться нужно, чтобы вот этот опыт распространялся по нашему комьюнити.
Скажу честно, я на самом деле не сильна в инвестициях, и вот мне очень интересно, кто такой вообще инвестор и какие виды или, может быть, типы этих инвесторов сегодня на рынке существуют.
Ну вот сейчас, если совручивание, Паша меня поправит, ну то есть сталкиваются стартаперы с привычным таким набором, он легко гуглится, пресид инвестиции, то есть это, ну, поправишь, да, если неправильно скажу, то есть это на уровне, когда у тебя нет ничего, кроме идеи, ну, и там первое тестирование там, до выхода на рынок, сид-инвестиции, их там чаще всего называют пассивными, то есть когда ты протестировал идею и хочешь на рынке осваиваться, ну, в общем, это уже работа по какому-то плану. И дальше вот начинается история с уже боевыми раундами инвестиций, то есть если до этого, это вот как раз история, в которую там больше Паша вовлечен, то есть фонды, акселераторы, даже не акселераторы, скорее инкубаторы, да, есть разница между акселератором и инкубатором, ее мало кто до конца понимает. И вот дальше идут А, Б, С и так далее, раунды инвестиций, это уже та история, в которую мы вовлечены как компания, то есть когда это уже достаточно взрослый продукт, более-менее опытная команда, вот и приходят там, компании, либо частные инвесторы, которые готовы уже на хорошие суммы большие заходить, заниматься либо слиянием компании, либо ну, просто какие-то хорошие деньги вкладывать.
Ну, ты больше про этапы говорил, а я бы еще по ролям добавил. То есть, есть всегда стартапы и основатели, они первые инвесторы. То есть, потому что они тратят время, пускай они, может быть, живых денег туда там, вложили мизер, но если пересчитать там, твое рабочее время, да, которое ты тратишь на свое детище, ты первый инвестор. Потом идет РФ, Friends, Family and Fools, да, то есть дураки, семья и друзья. Да? Это первый, кто дает деньги на, чаще всего на этапе инициативы, идеи, да, то есть когда ну, человек горит и ну, близкие ему люди хотят его в этом порыве поддержать. Следом идут уже первые там, профессиональные инвесторы, это бизнес-ангелы, и вот мы также управляем сообществом You May Angels, это порядка 80 человек, да, high net worth individuals, да, то есть людей с высоким достатком, да, которые вкладывают в первую очередь свои деньги. Да, то есть они, это их кто-то как основной вид деятельности этим может заниматься, кто-то это как добавочная история там, к его недвижимости по всему миру, да, там, и в том числе он диверсифицирует портфель. Да, но чаще всего этих инвесторов вот от этого этапа и выше называют умными инвесторами, да, потому что помимо живых денег, они дают им еще экспертизу, знания, нетворк, доступ. Продажи. И потом, конечно, идут уже институциональные инвесторы в виде фондов, в виде корпораций. Там, каким образом они уже каждый проворачивает сделку, да, там, и реализует, это уже, конечно, юридические нюансы. Но самое главное, что это уже институциональные инвесторы. То есть там недостаточно просто идеи, недостаточно там, просто первых продаж, первого там, клиентского, там, клиентской базы. Да. Там уже должен быть финансовые показатели, там, там финансисты общаются с финансистами преимущественно.
А во всей этой истории, вот именно стартаперам, кому нужно обращаться?
Ну, я думаю, что бизнес-ангелам и фондам. Но ТРЕФ пробегать нельзя, потому что имеется в виду, это вопрос доверия. Это есть такое понятие skin in the game, да, то есть ты ставишь сам, да, то есть на себя. А если ты не смог убедить близких тебе людей, да, то есть как ты можешь убеждать какого-то там, незнакомого тебе человека в том, что твоя идея взлетит. То есть это очень важный момент, который все упускают. Да? То есть у инвестиций есть этапность. Нельзя прийти просто к богатому, доброму дяде и подумать, что на просто крутой презентации ты далеко уедешь. Нет. Ты вкладываешь сам, ты оцифровываешь свой вклад, ты показываешь его дальнейшим инвесторам. Но традиционно, да, то есть стартап, тоже важно ввести понятие, что такое стартап. Да, есть классическое определение, которое мне очень нравится. Это временная организация, находящаяся в поиске прибыльной масштабируемой бизнес-идеи. То есть, это этап гипотезы. То есть, ты еще не уверен, что это все сработает. Да, то есть, ты ищешь эту бизнес-модель. И вот стартап на этой этапе, 3F, упомянутые мной, ангелы и фонды – это самые правильные партнеры.
Хотя, конечно, можно расширить эту терминологию, потому что, наверное, все мы сталкивались с какими-нибудь компаниями, в которых может быть там уже, скажем, 200 сотрудников, у них огромный офис там, разработки где-нибудь в Минске, и поэтому они все еще называют себя стартаперами. Вот. Ну, возможно, там эти люди как-то сами прочерчивают границы. перестанут они быть стартаперами, когда выйдут на окупаемость, либо даже какое-то время позже. В общем, понятие супер растяжимое, поэтому ответ на вопрос, кому идти стартапером, он тоже очень разнообразный.
Mm-hmm. Ну, то есть, но еще, если... вот я здесь согласен, mm-hmm. вопрос еще, зачем идти, на что будешь тратить деньги? Если ты предприниматель, у тебя нет еще там программистов, нету слаженной команды разработчиков, да, то тебе, по сути, нужны разработчики. Да тебе нужно там место, где сидеть. Если вот это убрать, то в инвесторы ранней стадии можно включить и там разные офисные там здания, там всякие аутсорсинговые компании, у которых есть условно свободный ресурс в виде там разработчиков, там, которые могут там за какую-то долю, да, вместе с тобой разработать прототип, они тоже инвесторы. Угу. Да, то есть и за рубежом это классическая история, когда даже адвайзеры, люди, которые там юристы, да, то есть там финансисты, которые приходят на ранний этапе, тебе помогают, они понимают, что у тебя сейчас в моменте кэша нет им заплатить, они говорят, хорошо, завтра заплатишь, дай мне опцион. Угу. То есть вот это тоже сценарий. И, кстати, очень популярны в Казахстане.
На какую сумму вообще могут рассчитывать стартаперы? Может быть, вы можете поделиться примерами каких-то интересных историй?
Ну, в фонде сегодня можно рассчитывать на, я думаю, ну, наш средний чек – это 200 тысяч долларов.
Угу.
Раунд мы собираем 500 тысяч в среднем, да, потому что ну, мы часть возможностей, это называется аллокация, мы даем в том числе бизнес-ангелам. То есть, мы выступаем лид-инвестор, то есть, застрельщиком, если хотите, мы приглашаем других игроков на рынке, кто положит также на стол часть ресурсов, необходимых стартапу.
Угу.
Стартап на стадии роста, который переходит на этап там, масштабирования, да, то есть у него, он гипотезу проверил, он сейчас там, имеет неплохой продукт с первыми клиентами и есть все шансы масштабироваться, да, то есть и там, настроить да, потоки, финансовые потоки, приход в компанию. Вот здесь в среднем, ну, опять же, мы отсмотрели огромное количество стартапов, проинвестировали пока в 10, но вот средний чек на CD – это 200 тысяч. От отраслей еще немножко зависит. Если это B2C-сегмент, там больше нужно денежек, потому что больше надо зажигать на маркетинг и так далее, то там до 500 тысяч может доходить. И, естественно, мы не единственные, кто вкладываемся. Я, в принципе, ни в Америке нигде не видел истории, когда там вот один инвестор – все. Да, то есть даже в ранних раундах их несколько, потому что, во-первых, они друг друга таким образом защищают, да, то есть от возможных рисков, провалов и так далее. Все в венчуре прекрасно понимают, что с большой вероятностью они деньги могут потерять. Поэтому для того, чтобы сыграла теория вероятности, в конце концов, не только твой ум, но еще и теория вероятности, тебе нужно как можно большее количество разложиться.
У тебя портфель слово венчур не просто так присутствует.
Да, поэтому здесь очень важно, вот, ну, чек в Казахстане такой. Но на прошлой неделе я был в Германии, и там из-за того, что социальное государство, там, просто так человека не уволишь, высокие заработные платы, ну, и там, другой стандарт жизни – то там это там, умножайте на 5.
Угу.
От рынка к рынку это ну, разница большая. В Штатах это тоже умножайте на 5. То есть, если наш стартап на стадии поднимает 200 тысяч, и это ему достаточно, чтобы год жить, содержать свою команду, да, то есть, инвестировать в маркетинг, то в Америке это ну, X5, да, то есть, миллион.
Вот 200 тысяч – это именно поднять. То есть, да, это да. При какой оценке, на какую долю, соответственно, эта сумма?
Но это не больше, ну, то есть, опять же, наша практика и практика по виду инвестиций, да, вот раннему, это не больше 15%, в среднем это 10%, ну, и, соответственно, отсюда считайте, если 200 тысяч при оценке, при 10% доли, это оценка 2 миллиона долларов. Это нормальная оценка для рынка Казахстана. Есть стартапы, в которых мы заходили при оценке и про 10, и 15 миллионов долларов. То есть, в этом смысле, ну, разбег довольно большой. Есть и стартапы, в которых мы на несколько процентов заходили. То есть, там, не больше 5%. Mm-hmm. Поэтому, ну вот, опять же, если на 10 лет назад отскочить, да, то есть, то там, конечно, были более хищнические подходы. То есть, это была экосистема, в принципе, не готова. Да? То есть, они были первые, поэтому они имели шансы вот так 50% брать, 51% брать. Но, скорее всего, многие из них не взлетели, у кого была такая история. Это, скорее всего, не бизнес-ангелы, а бизнес-дьяволы.
Еще одно понятие.
Общался в жизни с такими. Окей, ну, естественно, да, после того, как вот эти этапы пройдены, шишки набиты, компании вроде Caruso Group заинтересованы, естественно, ну, в более зрелых продуктах, которые, во-первых, шишки набили, желательно как бы не за наш счет, грубо говоря. То есть, вот ты HR, ты прекрасно понимаешь, что когда ты ищешь человека в компанию как сотрудника, ты ищешь у него релевантный опыт, чтобы он понимал, что делает, у него была набита рука. То есть, со стартапами, которые входят в состав большой компании, в общем, такая же история. То есть тебе нужны ребята с набитыми шишками.
Чем больше, тем лучше.
Да, да, даже если у человека там пара закрытых стартапов, ни одного успешного, это все равно лучше, чем если он полностью новичок. Угу. Ну и, соответственно, если более взрослые компании приходят, то они рассчитывают на там, чуть большие суммы. То есть в случае колес, ну вообще для каждой компании, конечно, абсолютно индивидуальная история. Скажем, если брать крупных СНГ-овых таких инвесторов, не знаю, ВК каких-нибудь, угу. Яндекс, то у них интересы начинаются там, с, не знаю, 10 миллионов долларов, скажем, там, в расчете либо оставить компанию себя там, в экосистеме, либо выйти, ну, когда эта компания будет в 5 раз дороже стоить. Вот. Мы скорее, не только мы, как колеса вообще казахстанские компании, частные покупатели.
Либо частные. Убить неудобного конкурента.
Да, да. Блин, надеюсь, что таких историй в Казахстане по минимуму. Anyway, то есть наш диапазон, то скорее в IT на этапе, ну, не знаю, от нескольких сотен тысяч долларов до нескольких миллионов. И это история, когда, скорее всего, стартап не должен рассчитывать на экзит. То есть, грубо говоря, если ты планируешь в Казахстане заработать на том, что продашь компанию, это, пожалуй, пока не про Казахстан. И мне кажется, даже не про СНГ в принципе особенно так.
Ну вот есть недавно HR-мессенджер, ну, первая ласточка.
Вот их единицы, да, кто, да. Ну, прям вот ребята заработали деньги, потому что продали там компанию. Это хорошо, что такие кейсы есть. Но действительно, чаще всего нужно рассчитывать, что если ты долю продаешь, то, ну, нельзя будет купить спортивный автомобиль и не работать больше. То есть, скорее всего, наоборот, ты будешь работать еще больше, и не надо думать о том, как цену поднять и свалить. Вот опять-таки, да, то есть в фондах и в компаниях это разные истории. Если ты приходишь в состав большой компании, то это значит, что ты должен думать, как зарабатывать уже там не только для себя, но и чтобы оправдать там то доверие, которое тебе выдали вместе с фондом. Вот, ну, естественно, да, это тоже история не только про деньги, это в первую очередь про какую-то синергию. То есть, если ты входишь в состав, ну, например, Caruso Group, да, то ты получаешь помимо денег экспертизу, трафик, маркетинговый, либо наш собственный, какую-то техническую базу и так далее. То есть, в принципе, то, что могут дать фонды тоже. То есть, и, в принципе, выбирая фонд, Паша правильно затронул эту тему, надо очень хорошо понимать, выбирая себе инвестора, чего ты хочешь добиться. Вот, и вот сначала на все вот такие вопросы ответить, чего тебе сейчас не хватает для роста. Если ты даже не знаешь, чего тебе не хватает, то пойти в какой-то инкубатор, где тебе помогут как раз на эти вопросы ответить. Вообще рынок изучить, может быть, у тебя элементарно закрыты какие-нибудь бухгалтерские, юридические вопросы, организационные, ты просто в них не шаешь, ты, например, там, программист. Угу. Тогда тебе прямая дорога в инкубатор. Вот, и там тебе, в принципе, помогут люди с какой-нибудь нотариальной юридической помощью, чтобы поставить компанию на ноги, хотя бы ползать все там на четвереньках научат. Вот, а к нам, естественно, приходят уже с другими потребностями. То есть, скорее всего, это уже достаточно взрослый бизнес, окупаемый. И, конечно же, нельзя просто прийти и сказать: «Вау, вот Дима на подкасте рассказывал, что миллион долларов дадут. Просто вот у меня есть отличная идея». Это вот мои любимые кейсы, когда люди приходят и говорят: «У меня есть отличная идея, я ее продам за миллион долларов и половину всех денег, которые вы с нее заработаете». Угу. Вот так точно делать нельзя. Если ты приходишь, претендуешь на там, пару миллионов долларов, ну, это значит, что ты должен зарабатывать, не знаю, ну, в тенге надо будет просто посчитать, не знаю, 200-300 миллионов в год. Это, ну, уже о чем-то можно говорить.
Да, магическая цифра миллион долларов, она там… Ну, мы, допустим, смотрим на тех, кто хочет миллиард долларов на самом-то деле. Потому что миллион – это…
Просто не сейчас, а вообще.
Да, почему миллион – это очень мало. То есть, ну, в смысле, 10 лет назад и для меня это было очень много, да, там, с точки зрения ментала, да, то есть… У нас вообще главная философия – investable brains, да, то есть мы понимаем, что в конце концов мы инвестируем в людей и в команды, да, то есть в управленческие команды, кто может реализовать тот или иной продукт. И вот так как мы инвесторы на ранних стадиях, да, то есть мы понимаем и мы допускаем, что в течение вот там, небольшого жизненного цикла, когда мы идем вместе с ними, да, то есть они могут и там, пиво совершить, да, то есть там, новый продукт внедрить и так далее. Нормально. Самое главное, да, самое главное, у них есть вот эта динамика, да, там, развитие. Да, то есть, и в этом случае мы мало чем отличаемся от тех же самых американских фондов. Мы инвестируем в будущее, мы инвестируем в развитие. Да, то есть оно там, просто в более устоявшихся там, private equity фондах, да, то есть оно считается по-другому. Там, ну, ты должен кэшфлоу показать, да, то есть у тебя должны быть как минимум показатели там, устойчивых продаж. Там, да, потому что когда ты там, делаешь полноценную оценку компании, due diligence, да, ты затрачиваешь, ну, там, посчитайте дорогих юристов, дорогих финансистов, все это вместе взятое, это большая сумма денег, поэтому большинству фондов невыгодно, да, то есть браться за проекты ниже, кто запрашивает, меньше, там, допустим, 5 миллионов долларов. И это их слабая сторона. У нас все гораздо проще. Мы понимаем, что ну, дорога ложка к обеду. Да? То есть, чаще всего, если мы на этой стадии им не даем денег, мы, точнее, как? Мы понимаем, что мы даем им денег для того, чтобы они доехали до следующей заправочной станции. Да? То есть, хуже всего, если хорошая машина с хорошим водителем, да? Но она тупо посередине где-то глохнет, да, в степи, да, и это очень плохая история, и, если честно, на заре вот этой деятельности, там, в 2014-2015 году, я часто с этим сталкивался. В моей памяти врезаются там 2-3 примера, когда я упустил своего единорога, да, то есть, я уверен, что эта команда была бы единорогом, если на тот момент мы могли найти живые деньги, чтобы компания продолжала расти.
А на такой счет вот у фондов не бывает каких-то резервных средств? Ну, типа, понятно, что есть какая-то сумма, которую вы ежегодно инвестируете, а не бывает резерва на случай, если вот появляются как раз-таки вот такие проекты, суперкрутые, суперпотенциальные, просто надо вовремя закинуть дровишку?
Хороший вопрос. Мы тогда не были фондом. Мы фонд официально у нас запустился в прошлом году. Угу. Да, то есть, и мы сделали все по науке, да, то есть, занимались фандрейзингом непосредственно, да, там, и убедили, да, часть инвесторов в том, что в Казахстане и в разработчиках там, с нашего региона Центральной Азии есть перспектива, что они могут построить вот такие многомиллионные, многомиллиардные компании. Почему я еще больше убедился в том, что венчуром надо заниматься, это потому что всегда есть перспектива единорога в любом месте.
Хорошо. Вообще считается, что шанс поступить в Гарвард гораздо выше, чем попасть в Y Combinator. Вот мне очень хочется, чтобы вы сейчас поделились какими-то цифрами, да, своей воронкой, вот сколько на этапе входа вы получаете заявок и какое количество заявок доходит до финала, в который, собственно, вы инвестируете.
Так, ну, конечно, сейчас будут цифры просто по порядку величины или два даже отличающихся. То есть, окей, мы как компания, которая не рассматривает это как свою основную деятельность, да, мы работаем только ну, с теми, с кем познакомились через нетворкинг, это вообще, я считаю, лучший способ там, находить продукты, в кого вкладываться. Это относительно долгое рассмотрение, то есть, на самом деле, там, полчаса достаточно, чтобы принять первое решение, что ты с этой командой не готов работать. Полчаса это может быть даже где-то с запасом.
Полчаса, вот, и чтобы принять решение, будешь ты брать этот проект или нет?
Да, ну, честно,
если... Слушай, есть понятие elevator pitch, это люди за 30 секунд с насмотренностью да, на проект да. принимают решение по то пути. Есть, или...
Сейчас, sorry, немножко отходим от темы, но это хорошо ищется в интернете, знаешь, есть инвесторы, которые просто выкладывают на YouTube записи, как они вот эти свои пичдеки, можно сказать, там прочитывают. То есть у человека может быть, скажем, 2000 заявок в год. Это значит, что у него там какие-то минуты, секунды буквально на принятие базового решения. Это первичный отсев. То есть те, кому ты готов присмотреться, они потом могут требовать да, там, разбирательств в неделю, месяц там, до заключения сделки. Но отказать можно действительно быстро. Угу. Вот. И если ты видишь, что люди пошли в какой-то сегмент рынка, где рынка нет, денег нет, либо там адская конкуренция, либо еще что-то, эти люди быстро такие решения принимают. Ну, то есть, у тебя там уже в голове, что называется, нейронная сеть, которая, может быть, тяжело объясняется, как она работает, но в ней миллионы предикторов уже заложены, у тебя же там шикарная насмотренность, и ты такие вещи отщелкиваешь быстро. Вот. Но, естественно, на наших масштабах это низкие достаточно цифры, зато высокая конверсия, вот, скорее всего, в фондах все наоборот. То есть, за все время, пока мы, в принципе, к стартапам присматриваемся, это, ну, может быть, не знаю, 20-30 каких-нибудь первых коннектов, которые мы рассматривали, и, может быть, за 10 из них, которые выливались, ну, в какие-то встречи, разговоры, и 2 кейса с инвестициями. То есть, ну, в каком-то смысле конверсия 10%, это, казалось бы, очень много, вот, но 10% – это 2 продукта, в которые мы готовы были вложить. В принципе, готовы больше, вот, но они будут проходить такой же отсев, вот, как и все до этого.
Ну, у нас порядок цифр где-то 2000 проектов в год.
На рассмотрение.
Ну, да. Но он, если честно, да, то есть вот только сейчас в такую форму пришел, потому что в целом экосистемы инновационные там Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, там Азербайджана там дают в совокупе примерно столько стартапов. Мы раньше всех на рынке. У нас самая, скажем так, в глубину проникающая воронка, потому что самых ранних стадий, да, то есть это в том числе очень ранние стадии. И мы понимаем, что история с инвестициями – это история с отношениями. И, может быть, там действительно наше базовое отличие в том, что мы, наверное, никому не отказываем. В том плане, что после разговора с нами люди… Наша цель – продолжать с ними общаться, потому что… Придут, сделают один, второй, третий проект, и на третьем проекте нам очень важно, чтобы у нас были вот эти связи психоэмоциональные, чтобы он вспомнил про нас и привлек нас потенциально как инвесторам в свой четвертый проект, в третий проект. Да, поэтому, естественно, там, ну, конечно, мы отказываем в 98% случаев в моменте, но мы никогда не закрываем окошко. Да? То есть мы понимаем, что ну, в этой индустрии очень важно дать направление, дать поддержку. Мы всегда стараемся обосновать, почему нам не подходит тот или иной проект. 5 литров чая нужно выпить, да, там, чтобы в итоге прийти к финальному решению.
Современный аналог пуда соли.
Ну да, да. Потому что ну, бизнес делается там, за кофе, за чаем, да, то есть, и мы понимаем, что решение финальное, оно у нас спустя там, этап первичной оценки, если поняли, что что-то там внутри интересно, мы делаем due diligence, после due diligence мы говорим да, нет, нет. Конкретно по инвестициям и по запросам.
Слушай, это интересный поинт. То есть, получается, ну вот год уже у вас именно как фонд работает, до этого есть опыт, ну, достаточно много лет, когда не как фонд, и накопились какие-то вот истории, когда человек после там пары лет общения с третьим, с четвертым продуктом к вам пришел.
Это Clockster компания, да, там HRM решение сейчас в Юго-Восточной Азии работает. Все потому что, ну, скажем так, мы на том или ином этапе оказали ценность ребятам. Где-то там за рубеж им помогли выйти, где-то там с нужными людьми связали, да. То есть нам несложно им помогать на ранней стадии. То есть сложно дать деньги, потому что их немного, и мы несем за них ответственность, да, это не наши деньги. Но помочь ему добежать до следующего этапа мы всегда стараемся. То есть, может быть, в этом смысле мы делаем чуть больше, чем делают наши западные коллеги, потому что, еще раз говорю, экосистема на ранней стадии. На Западе очень сильно распределение ролей, да, то есть, и там чаще всего фонд – это чисто фонд. Им не нужно там прокачивать кого-то, потому что этим занимается университет, этим занимается там, я не знаю, куча консалтинговых компаний. В Казахстане, ну и в Центральной Азии несколько иная история, да, то есть нам пришлось создавать индустрию с нуля. И сегодня, когда есть Астана Хаб, когда есть там куча, ну, структур там в университетах, там практически везде есть курсы по предпринимательству, да, то есть это все дает новый приплод, да, то есть, но лет 10 назад нам приходилось очень активно самой ранней стадии заниматься, сейчас, слава богу, экосистема состоит из многих игроков, да, и мы можем чуточку на более поздние стадии отодвинуться и уже заниматься фондом. Сейчас экосистема, она вот максимально рыночная. И она уже дает приплод в виде там, первых кейсов по международным инвестициям, первых кейсов там, выходов, да, там, когда там, корпорация выкупила там, продукт у основателей. То есть это все показатели, что экосистема растет.
Как правильно тогда стартапу прийти к инвесторам, чтобы там, вы условно выбрали именно его и захотели в него инвестировать? Это первый вопрос, да? И второй вопрос – вот какие ошибки точно нужно учесть уже сейчас, чтобы их не допустить?
Тем, кто заинтересуется, условно, какую информацию инвестору понести, ну, допустим, частному, примерно частному, как мы, я бы рекомендовал поискать на эту тему там, заметки, методички, пичдеки. Кстати, у Моста тоже есть методичка, пичдек, да, правильно будет называть, прям выложенный в интернет. Есть огромное количество всяких инструкций у того же Y-комбинатора. Ну, и сводится все примерно к следующему. Помимо того, что естественно, будут смотреть на вашу команду. Это очень супер важная тема. То есть там важно, чтобы был технарь в составе команды, желательно там один из фаундеров, потому что сам по себе там супер харизматичный SEO не так много стоит, либо он должен быть прям супер харизматичный, чтобы заместить, так скажем, отсутствие разработчиков. В общем, команда, ее можно прям за скобки вынести, а внутри у нас в этих скобках будет рынок, в первую очередь. То есть, рынок должен быть достаточно большой, там должны быть деньги, нужно показать, какую долю рынка этого рынка ты сейчас занимаешь, и в идеале, какая у тебя динамика. То есть, если ты, скажем, маленький, но растешь там 10% в месяц, от месяца к месяцу, то и больше, ну, 10, смотря на каком этапе. На первых этапах можно и 10% в неделю делать. В общем, у тебя есть динамика, ты эту долю рынка увеличиваешь, можешь описать, какие поинты тебя сдерживают, чем можно тебя прокачать, чтобы эта доля стремительно росла. Это будет супер полезная как раз для инвестора информация. Вот. Ну, естественно, так как я говорю там про инвестиции с точки зрения большой компании, для нас очень важно, что мы не просто вкладываем деньги и потом планируем выйти из этой истории. То есть мы партнер выбираем прям надолго. То есть, ну, у фонда, я могу здесь ошибиться, если что-то мне Паша подправит, то есть 2, 3, 4 года – это такой нормальный срок присутствия фонда в продукте. То есть, ну, наверное, если компания продолжает очень хорошо расти, то фонду можно сидеть и дальше. Это значит, что они все делают правильно. Вот. Но если компания вроде нас вписывается в партнерство, то это прям, ну, может быть на всю жизнь. Вот. И, соответственно, мы тщательно выбираем этих людей и думаем, как мы через синергию можем их растить. То есть, скажем, если к нам придет какой-нибудь, сейчас придется выдумать из головы, ну, например, какой-нибудь CRM-продукт по автоматизации работы автодилеров. Или какая-нибудь надстройка, которую могли бы над крышей сделать, которая, например, синхронизировала бы базу жилых комплексов с нашими объявлениями. В общем, что-то такое, что не в вакууме существует, а что за счет наших ресурсов может кратно расти, за счет там, трафика, опять-таки потока клиентов, техническую базу мы можем дать и всего прочего. То есть, сама по себе компания может стоить, например, там 10 миллионов долларов, но мы можем вырастить ее до, там, скажем, 30-50, хотя для нас капитализация не самое главное вот в этом смысле. Вот, не за там, 3-4 года, как если бы ребята двигались сами на свои деньги, но, например, за год, за полгода. То есть просто потому, что там на главной странице крыши появляется ссылка на CRM, или эта CRM уже встроена в нашу экосистему, она автоматически получает большое количество клиентов, денежный поток и так далее. Вот. Ну, конечно, да, эта история специфична именно для вот таких ребят, как мы.
Ну, и если честно, там наличие там, реверанс в сторону колес, наличие такого яркого и крупного игрока, как колеса, для нас это тоже был сигнал. Смотрите, мы не только нефть умеем добывать, да, то есть у нас есть крутые продукты, которых там в ближайших странах даже там на милю нет, да. И вот это все часть, ну, той экосистемы, которая нужна. Сегодня крупные компании в технологической сфере, они сами как платформы и как экосистемы работают. И здесь очень, ну, понятна там, стратегия, о чем говорится. Да? Мы, понятно, сегодня всеядны, но даже сегодня у нас, как у фонда, вырисовывается специализация на там, B2B решениях, на все, что вокруг там, enterprise решений и нашего там, классической экономики, да, цифровизация, там, например, горно-рудные сферы, там один из наших портфельных компаний Далон из Кыргызстана. Там, мы смотрим на финтех решения, да, то есть, ну, даже мы, да, там, говоря публично, что мы всеядны, мы не всеядны. Да? То есть мы избирательны, потому что мы понимаем, что уже все рынок настолько дефрагментировался, что должны уже появляться специализации, должны появляться новые фонды, которые там в health stack пойдут, да? Те, кто там ну, какими-то новыми темами будут заниматься. То есть потребность рынка в деньгах, она высокая. То есть сегодня вот тот пайплайн из 2000 стартапов, которых мы осмотрели, вот fundable, да, те, которые готовы к привлечению денег, если бы у нас эти деньги были, мы бы проинвестировали на 150 миллионов долларов. То есть, ну, просто наш первый фонд 10 миллионов долларов. Из-за того, что такая позитивная динамика, мы сейчас запускаем фонд на 50 миллионов долларов. Да, то есть, ну, мы растем. И даже, ну, смотрите, 50 миллионов – это далеко не покрывает потребности роста рынка в Центральной Азии. Я сейчас не говорю более широкий, там, широкую географию. И, конечно же, широкая география здесь ключевое слово. Да? То есть для нас, как фонда, который в том числе там очень активно сотрудничает и с американскими структурами, да, и с европейскими структурами, и с азиатскими структурами, важно, чтобы наши портфельные компании выходили туда. А это значит, что у стартапа, у фаундера была сразу мотивация и, ну, я не знаю, ментал на глобальный бизнес. Потому что вот с этим очень долго был, ну, швах, если честно. Люди не верили в себя. То есть мы в них верим, они в себя не верят, что они могут сделать глобальный бизнес. И у них вершина мечты была там в Россию пойти или там, я не знаю, в соседний Узбекистан. Нет, ну, в смысле, нам этого уже мало. Да, то есть как инвестора.
Вы сказали про те вещи, на которые вы обращаете внимание. Вот хотелось бы еще понять, какие ошибки точно не стоит допускать стартапам, которые сделали классный продукт и вот-вот там идут или стоят на пороге и раздумывают, стоит идти к инвестору или нет. Вот я так поняла, что первая ошибка, которую не стоит допускать, это не стоит бояться.
Ну да, занижать свой рынок, потому что, ну, инвестора ранней стадии инвестируют в будущий рост, да, то есть там, я не сомневаюсь, там, ну, там мог появиться в Казахстане там единорог типа Каспий, КЗ, будучи только в Каспии, но основной рост его там котировок и веры там инвесторов был за счет того, что они собирались выходить в Украину, да, то есть и в другие регионы, да, то есть и вот это то, что возбуждает инвесторов, скажем так. То есть, понятное дело, надо дальше автоматом показать свою компетенцию, потому что, ну, просто бить себя в грудь и говорить, что я смогу все, при этом не показав трек-рекорд, ну, это, это тоже глупо. Да, то есть, мы не просто фантазии продаем, да. И здесь я, ну, Дмитрий полностью поддерживаю, то есть, там, он уже сказал, да, то есть, критерии оценки. Если у тебя чего-то из этого нет, все, ты знаешь, что ты делаешь неправильно.
Ну, на самом деле, да, мы практически все проговорили, может, дополнить только... Я бы дополнил частностями, вот, опять-таки, больше для нас применимо, да, то есть, если ты приходишь в компанию за инвестициями, за какой-то партнерской историей, то на тебя будут смотреть, как на будущего партнера. Ну, то есть, у меня нет, допустим, кабинета, я сижу в OpenSpace, вот, и если мы будем работать с какими-нибудь стартаперами, очень вероятно, что их основатель будет рядом со мной сидеть вот об этом OpenSpace. Мы будем вместе с ним там гипотезы продумывать, ходить чай пить и так далее. Поэтому, естественно, ну, скажем, надо прилично себя вести. Не нужно понтоваться. Не нужно говорить, что я хочу там 200 миллионов сейчас там, и 90% всех денег в будущем. Не нужно скрывать информацию, которая, скорее всего, твоему инвестору плюс-минус и так известна. То есть, вот эта тема, что я вам идею не расскажу, иначе вы ее у меня украдете. Совершенно нежизнеспособная история. То есть, если мы, допустим, захотим померить тот же рынок CRM-ок, не знаю, каких-нибудь онлайн-платежей или еще чего-нибудь, есть откуда эти данные достать. Ну, просто мы на это чуть больше времени потратим. Вот, поэтому открытость, честность, потому что хочется работать с приличными людьми, с которыми тебе в ближайшие 5 лет будет приятно и кофе попить, и поработать, и вечером задержаться на работе, что-нибудь поделать. Это, ну, на чисто человеческом уровне тоже очень важно.
Полностью поддерживаем. Мы, инвесторы ранних стадий, работаем вместе со стартапом, да. И ты не пьешь 5 литров чая с человеком, кто тебе неприятен и кто, ну, с кем ты не контачишь. Да?
Тебе этот чай не зайдет.
Он не зайдет, да. Никто насиловать себя там на этой стадии не будет. Да. Здесь действительно очень много о межличностных отношениях, про честность. Да. То есть, ну, сегодня все доступно, и у нас, допустим, профессиональные финансисты работают, да. То есть, ну, какие-то. Вот тоже мы, конечно, иногда упоминаем фразу «fake it till you make it», да? То есть придумай, да, прежде чем сделай, да, или, ну, где-то немножко обмани. Ну, как бы инвестора профессионального уже не обманешь, да? То есть не стоит и пытаться, да, потому что это рушит доверие, ну, в самом ее зародыше.
У инвесторов, да, тоже есть черный список?
Ну, конечно, конечно, потому что, ну, если у тебя нет столько скачиваний, если у тебя нет столько daily active users, ну, зачем врать? Ну, в смысле, мы не дураки, мы пойдем проверим, ну, в смысле.
Все легко проверяется, тем более, что перед тем, как сделки пойти, ну, в любом случае, компания захочет уже финансовые какие-то отчеты видеть и так далее. И, кстати, если про доверие говорить, то еще такой момент. Буквально за 3 дня второй раз цитирую эту фразу, но мне действительно нравится. То есть, если человек тебя захочет обмануть, как стартапер своего инвестора, так и в обратную сторону, всегда найдется какая-нибудь лазейка, как это сделать. Это, знаете, как про продуктов говорят, что продукты, которые хорошо аналитику освоили, они добудут конкретно те данные, которые нужно, чтобы подтвердить, что они правы. И никакие АБ-тесты, никакие их исследования там им в этом не помешают. Также здесь, если захотят кинуть, кинут. Поэтому нужно в первую очередь людей выбирать таких, которых ты не кинешь сам, у тебя не будет такой потребности, и которые тебя не кинут. Поэтому да, мы, конечно, все обложены юридическими аспектами, договорами, красивыми словами, но человеческие отношения – это number one во всей этой истории.
Ну и вот тоже хотел добавить, да, то есть там большая проработка и большая домашняя работа – это то, что must have. Вот то, что я в самом начале сказал, собственные деньги надо положить – это очень важно. Нету добрых людей, там нету добрых компаний, которые должны это делать, потому что, там, я не знаю, Huawei, Amazon или еще кто-то там на американском рынке это делает. Я вам скажу сразу, вот, там, история с AWS я упомянул, 10 тысяч долларов, ну что в их там, себестоимости этого продукта 10 тысяч долларов, 10 тысяч кредитов, это же не живые деньги, да, то есть они им дали сервисом, сразу там 10 тысяч там, перебрал, сразу начинаешь зарабатывать. Никто даже там не обязан вам чем-то помогать. Там, может быть, какие-то государственные программы вот, сместили вот это как бы восприятие, почему? Потому что иногда, когда к нам приходят, пытаются даже иногда там права качать, говорят, что куда-то жаловаться на нас будут, ну, кому же жаловаться, там, я просто когда в госсекторе был, да, то есть на меня это каждую неделю сыпалось, да, какой-то человек сумасшедший пишет письмо, потом пишет в администрацию президента, жалуется, что вот там такой-то плохой Павел там не послушал меня, там, а я вообще великие вещи тут предлагаю. Ладно, я думал, я в частном секторе от этого там, вернувшись, да, то есть избавлюсь, ну, и даже здесь таким сталкиваешься, да. Ну, как бы, хорошо, на сумасшедших мы внимания не обращаем, но когда пошли уже обсуждать конкретную сделку, да, очень важно показать, что команда сделала сама. Идеи действительно ничего не стоят. Я удивился, ну, не американское патентное бюро и вообще американская патентная система работает по такому принципу. Все патенты, они публичные. Вот со всем описанием самой технологии, они публичные. Ну, в смысле, если там это так работает, имеется в виду в публичный домен, да, там выкидывается такая информация, ну, то, что здесь нам хранить, да, то есть всем нужен прогресс, всем нужно движение, всем нужен трекшн.
Как ты считаешь, вот наверняка вы смотрите на основателей, на SEO, как на отдельно взятого человека, вот опиши, какой должен быть человек сам по себе, ну, продолжая тему честности вот этого всего, вот чтобы ты в него поверил.
Ну, это умение организовывать людей, умение продавать, это умение, ну, и дисциплинированность, да, то есть, потому что, ну, очень часто SEO – это про операционную, в том числе, деятельность, да, потому что, ну, как я уже сказал, просто этап, когда там деньги грантовые давали, и это тоже частично испортило, да, там, на самом деле отношения и культуру, потому что произошло смещение. Всем казалось, что сделай просто красивую презентацию, этого будет достаточно. Да, то есть там просто эмоционально, вот как я сейчас выступи, и тебе дадут денег, ну, не факт.
Эта история популяризируется очень сильно.
Да, да. То есть SEO – это про умение управлять собой, SEO – это про умение управлять людьми, SEO – это про возможность управлять стейкхолдерами вокруг, да, то есть включая продажи. Просто первые продажи, ты не можешь делегировать на начальной стадии создания продукта, продажу этого продукта, да, потому что ты должен быть многоликим, многоруким, да, то есть, и это образ того предпринимателя, кого мы ищем. И если при этом он еще сохраняет, ну, вот, бодрость духа, да, то есть, и там и находит время там, сходить там, в футбол поиграть или в горы сходить, то вот, конечно, это идеальный персонаж. Ну, обычно такого не бывает, да, чего тогда выпадает, но вот умение управлять собой, управлять другими и умение продавать, да, то есть не как бы сокрушаясь о том, что того нет, всего нет, третьего нет. Да, то есть, вот это образ.
Ну, супер. Мне просто хочется, чтобы эта запись именно для стартаперов, в первую очередь, была полезна. Поэтому хочется раскрыть тему, как мы видим хороших людей, какими. Вот. И вот эту картину я, пожалуй, дополню. Во-первых, согласен со всем этим сказанным. Что можно еще дополнить? Все-таки SEO должен быть, во-первых, сфокусированным, чрезвычайно сфокусированным на своем продукте. Ну, вот банальные вещи, да, гореть им, посвящать ему там 300% своего времени и так далее. Но, к сожалению, не всегда так. Причем именно опытные люди этим страдают чаще, когда, ну, там, у человека есть какая-то большая должность и пара стартапов, которыми он занимается в свободное время, и вот он пытается найти инвестиции, как бы, вот, занимаясь 25% своего времени, посвящая вот продукту. Вот, по мне это не работает. То есть, все-таки да, важен фокус, важна там где-то готовность перерабатывать и так далее. И я бы еще сказал, что нужно уметь работать локтями, что ли. То есть хороший стартапер, он действительно должен уметь пробивать себе дорогу, прогрызать, просто расталкивать конкурентов вот локтями и добиваться своего любыми средствами. Потому что, опять-таки, это отличает вот этих предпринимателей от наемных сотрудников, ну, где-нибудь, не знаю, в банках, еще где-нибудь. То есть, ты не просто работаешь, как по методичке прописано, ты ищешь любые возможности. Это предприниматель должен отличать очень четко. Даже я, ну, я, конечно, сейчас занимаюсь в каком-то смысле предпринимательской деятельностью, потому что руковожу компанией, ну, почти на уровне SEO, но я все-таки наемный сотрудник. И вот в этом смысле я преклоняюсь перед людьми, которые умеют строить бизнес непосредственно. Это несколько иной скилл. Вот. И даже если про SEO говорить, вот дополнение ко всей вот этой картине, которую Паша озвучил, я проговорил. Отдельные скиллы нужны на ранних этапах и на поздних. То есть построить компанию, в которой твои друзья преимущественно работают, у вас там, скажем, 50 миллионов тенге выручка в год, у вас 5 человек, это одни скиллы. Это там где-то про командный дух, про дружелюбность, там про умение программировать и дизайнить и так далее. Построить компанию, в которой там 200 человек, у них уже там пара миллиардов оборотов в год, это другой уровень скиллов. Там нужно быть где-то жестче и злее, нужно быть гораздо требовательнее к себе, требовательнее к своей команде и так далее. Кто-то умеет перестроиться из первой стадии во вторую, знаю таких людей, это люди замечательные, сильные, не у всех получается. И иногда, да, случается такое, что фаундер находит инвестиции, растит компанию в какой-то момент, хорошо, если сам понимает, хуже, если ему намекают на это, что он уже не тянет. И вот в этот момент, может быть, лучше отдать бразды правления там, либо компании, которая инвестировала, либо кого-нибудь нанять, опять-таки, на роль SEO, саму отойти на другую позицию. Это нормально, потому что иногда вот на стадии мощного такого прорывного роста, который случается за счет инвестиций фонда, чужой экспертизы и так далее, фаундер может стать узким местом. Вот, и это важно чувствовать.
В нашем портфеле из 10 стартапов мы почувствовали и тот образ, и другой образ. То есть, действительно, компании есть на ранней стадии, даже там внутри одного небольшого фонда с небольшим портфелем. Я бы вот единственное добавил к вот ранней стадии маленький нюанс, да, то есть быть упертым, это, конечно, хорошо, да, то есть там джобать и так далее, все вот это очень важные компетенции, но параллельно это еще очень важно, параллельно получать грамотный отзыв и воспринимать его от рынка, да, там да, вот customer development, абсолютно, там пресловутый, да, когда ты действительно не просто свою галлюцинацию, да, там реализуешь в бизнесе, но ты реагируешь на рынок, да, то есть по науке идешь, тестируешь, да, вот, ну, многие же до сих пор не верят, что в бизнесе и в стартапах есть наука, она есть, да, то есть если ты правильно и грамотно слушаешь отзывы своих клиентов и умеешь там делать поворот своей бизнес-модели в моменте, да, то есть это очень важно, да, потому что там стартап, он может по-прежнему называться так же, с той же командой, но совершенно другим продуктом полгода спустя, да, то есть и это нормально, да, то есть просто не надо иногда воспринимать там вот эту историю работать как бы допоздна, да, надо работать головой, да,
абсолютно, да, конечно, то есть здесь еще важный момент, вот сколько, наверное, половина, да, стартапов вот какой-то пивот так или иначе проживает там в первый, да, может, не один там в первый проживает
работу. Ну, вот из тех, кого мы инвестировали, все его прожили и по нескольку раз на протяжении года, да, то есть, ну, в некоторых мы даже меньше года назад инвестировали, да, то есть первая инвестиция наша была в декабре 2021 года, ну, и вот, скажем так, в 10 стартапов мы на сегодняшний день вложили.
Вот, и даже для инвесторов это, ну, в общем-то, уже нормой является. Я немножко подробнее могу раскрыть те две истории, когда мы в кого-то инвестировали. Первая история – это iDrive.kz, блоговая платформа, ее уже давно нет, но была такая площадка для общения среди автомобилистов, через которую я, собственно, в колеса попал. И интересно, что там выгода для колеса группы была в итоге не в деньгах, а в трафике. То есть, ну, тупо на маркетинге окупился продукт, потому что очень много трафика, много комьюнити приводил в раздел там, «Колеса почитать», просто на сайт и так далее. То есть, как маркетинговый канал оказался суперэффективным внезапно. Ну, при том, что инвестиции были по деньгам небольшие, можно эту историю назвать успешной. Второй наш опыт – это CRM для риэлторов iAgent.kz. Это такая типичная достаточно для классифайдов недвижимости история, когда, ну, на рынке, все знают, да, рынок недвижимости страшный, грязный, там куча людей, которые работают непрофессионально, пытаются обмануть. Вот эту ситуацию усугубляют такие продукты, которые парсят объявления с разных источников, формируют из них такую карточку квартиры, вот, и эту карточку предоставляют риэлтору, вот тебе готова квартира, вот одной кнопкой можешь подать по ней объявление и так далее. Вот, вредят такие продукты часто классифайдам, и мы когда-то нашли двух самых успешных ребят, которые такие продукты делали, выкупили один из продуктов, сделали его номер один на рынке, и второй просто как конкурент умер со временем. А тот продукт, который мы купили, он в итоге стал нам, наоборот, помогать улучшать базу объявлений, как раз тот самый случай, когда за счет ресурсов инвестора компания выросла прям кратно и достаточно быстро, потому что не потому что денег дали, а потому что дали возможность такую.
То есть не они к вам пришли, вы сами их нашли?
Да, это была наша инициатива. И здесь тоже в деньгах, конечно, продукт окупился, хорошо причем, но главная экспертиза, которую он нам дал, она техническая. То есть там был офигенный колл-центр, телефония самописная, и эта база нам потом помогла в Узбекистане достаточно быстро игроком номер один стать, когда мы Автолон запускали, нам помогла захватить регионы. То есть это бы нам стоило либо очень больших маркетинговых денег, либо вот мы подключили колл-центр и хитрыми способами эту базу, в общем, собрали себе. Вот. И это вот нормально. То есть это, по сути, были пивоты, это был какой-то value, который не там, где мы изначально рассчитывали, нашлось. Вот. И совершенно нормально, надо уметь перестраиваться, да, нужно уметь реагировать на рынок, это правильно.
Я нашу бы статистику добавил, у нас больше половины портфеля как раз таки есть стартапы, которые не наш нашли, а которые мы их нашли, и мы их еще уговаривали, чтобы они наши деньги взяли. То есть это, кстати, очень традиционно для американского рынка. Да? Там большая конкуренция среди венчурных фондов, и мы понимаем, что мы и с ними конкурируем, да, потому что либо, там, понятное дело, иногда это бывает партнерство, когда вы вместе заходите в компанию. И тут очень важно там отделить там зерна от плевел, да? Стартапу очень важно делать бизнес. Там, функция поиска инвестора, она не ключевая, она одна из функций там основателя, там партнеров, сооснователей, неважно, да, то есть, но не главное, да, то есть, если ты делаешь хороший продукт там, по классике, по науке, и у тебя хорошие результаты, ну, на рынке это все видят, знают и к тебе придут. Там, ну, понятное дело, что нужно это чуточку нетворкингом заниматься, но вот тоже очень важный момент.
Окей. Даже бытует такое мнение, прости,
давай.
Нас уже не остановить.
Да, это классно.
Бытует такое мнение среди компаний, опять-таки, занимающихся инвестициями, не на 100% его разделяю, но почему-то вот среди украинских, российских компаний слышал много раз, что когда компания, стартап втыкает флаг и говорит: мы готовы брать инвестиции, то, возможно, уже поздно в них вкладывать. То есть, скорее всего, их уже рассмотрели какие-нибудь фонды, рассмотрели другие инвесторы и так далее. То есть, самых классных людей все-таки разбирают чуть пораньше. Их находят скауты. Если бы у нас была такая команда, то они бы называли скауты. Вот. Их находят фонды. То есть, это такой более лакомый кусочек, скажем так.
У меня такой вопрос. Вот вы, как инвесторы, выбираете проекты, но стартапы, они же тоже выбирают, кому довериться. Вот как вообще вот этот матч происходит? То есть, как стартапу выбрать правильного инвестора?
Умный инвестор, он, который дает тебе больше в моменте, да, для роста. Потому что, ну, я уверен, что и колеса там, на трафике, на той целевой аудитории, на которую можно дополнительные ресурсы и продукты строить, может дать больше в моменте. Да, потому что одно дело там взять кэш, потом пойти к специалистам, кто еще в этой целевой аудитории не разбирается, они там месяца два потратят, пока разберутся, и один фиг, не факт, что дадут хорошую конверсию. Да? И можно пойти сразу, да, там, к колесам, сказать им ценность, да, то есть наша в этом, от вас нужны там не деньги, нужны лиды, да, то есть все. И там, понятное дело, там экономисты должны обсчитать, сколько это по факту в деньгах, да, и, пожалуйста, там перераспредели, дали доли. Как бы, ну, мы двигаемся тоже так же, да, то есть мы инвесторам, нашим партнерам, да, то есть и стартапам говорим о тех ценностях и той экспертизе, которая у нас есть. Там, кого мы на рынке знаем, кого мы там из банков знаем. Ну, то есть, если финтехи к нам приходят, естественно, допустим, через нас попасть там, к председателю там, какого-нибудь из банков, это условно неделя времени, там, сам он пойдет пробиваться, да?
Год.
Вот, год, месяц, ты там, я не знаю. Но даже на таких простых вещах фон дает тебе ценности ускорения. Конечно же, это там не всегда обсчитывается в деньгах, то есть это мы там не стоим и там потом не рассчитываем, да, там, какая услуга, сколько стоила. Все, когда мы проинвестировали, мы стали партнерами, мы получили долю в вашей компании, мы теперь напрямую заинтересованы, кровно заинтересованы в том, чтобы вы росли. И все, что так как бы подспудно мы можем сделать, мы это делаем.
Я соглашусь, где-то там дополню то, тем, как сам это еще вижу. Там, в первую очередь мы про это уже поговорили, то есть определиться, чего ты, собственно, ищешь, то есть чего тебе не хватает там, для крутого роста. Тебе в инкубатор, давайте отделим эту сущность там отдельно, если ты, ну, например, ты хороший программист, что-то классное разработал, но еще не знаешь, как применить на рынке, в принципе, ты не предприниматель, у тебя нет своего бухгалтера, юриста и так далее, в инкубаторе тебе помогут эти вопросы решить. Тебе в акселератор, если ты чуть более зрелый, и тебе нужно именно ускоряться, причем здесь как раз уже вот пришла пора выбирать, если есть такая возможность, выбирать, какой акселератор обладает именно той экспертизой, которая тебе нужна. То есть, вот Павел в качестве примера приводил, допустим, медтех, да, продукты. То есть, есть фонды, которые конкретно на таких продуктах специализируются. У них могут быть релевантные менторы, релевантные знания. Это фонд, который тебя подружит конкретно с тем будущим инвестором, который в эту индустрию тебя хорошо вовлечет и так далее. И тебе в компанию вроде нас, когда, ну, допустим, ты уже опытный предприниматель, у тебя продукт работающий, там, уверенная экономика, и тебе нужен... опыт там, по работе с аналитикой, с технической частью, с инфраструктурой, данные, трафик. Ну и опять-таки, если ты вписываешься в экосистему той компании, которая сейчас есть.
Спасибо, Дима, предвосхитил мой вопрос. Окей, вы вложились в проект, проект не стрельнул. Кто проиграл?
Про кровное разделение, да. Как раз Павел сказал, да.
Ну, нет, конечно, там в моменте проиграли все по деньгам, по ресурсам, по времени, вот, но мы прекрасно понимаем, ну, пока у нас никаких дефолтов там по портфелю не было, но он слишком маленький и слишком рано делать, ну, выводы, да, то есть у нас амбиции высокие, но... Время прошло год, да, в выражении года там у нас, ну, ряд компаний, есть те, кто выросли в 4 раза, есть те, кто там в 1.5 раза, да, то есть и наш портфель, соответственно, вырос, да, там, мы понимаем, что динамика, когда хорошая, да, то есть, ну, это замечательно. Мы, конечно, прогнозируем истории, когда что-то будет не так, но ты всегда это видишь заранее, то есть и партнеры, если, опять же, бизнес строится качественно, на доверии, не только на моменте, когда ты там привлекаешь деньги, но и в процессе развития, ведь ты чаще всего получаешь место в совете директоров, да, то есть ты знаешь, то есть не бывает такого, что для инвестора это сюрприз, что там компания провалилась, да, то есть он это знает заранее, соответственно, там не бывает такого, что вот, ну, конечно, бывают подлоги, бывают разные вещи, да, там, как измены там, в супружеской паре, да, то есть ты их никогда не знал, но бац, случились, да, там. Ну, нет, в инвесторской истории все гораздо прозаичнее, то есть ты видишь динамику, ты видишь отчеты промежуточные, и если ты умный инвестор, ты пытаешься помочь, максимально помочь. Я не знаю, я не ответил на вопрос, но мы не хотим думать про провал. Да. Мы хотим думать про то, как решать вопросы.
Позитивное мышление.
Мне, наверное, проще рассуждать, потому что у нас история не очень богатая. Ну окей, было две истории инвестиций, обе, в общем-то, успешные. Даже не в общем-то, успешные, просто одна чуть меньше, другая чуть больше. Ну да, если проиграли, то проиграли все. Вот, но это действительно история уже партнерская, поэтому риски гораздо меньше. И всегда есть возможность сделать пивот. Ну, условно, если вы входите в состав, в платформу какую-нибудь, в колеса или в крышу, внутри колеса групп, то продукт может быть вообще ноль денег, может быть, будет приносить сам по себе, но он будет какую-то другую ценность приносить. Это тоже совершенно нормальная история. Вот поэтому... Проиграть, в принципе, после начала партнерства уже гораздо сложнее.
Тогда у меня такой вопрос. Как происходит заключение сделки в Казахстане между инвестором и стартапером? Есть ли какое-то отличие от того же Запада, например?
Минимальное отличие. Сегодня, благо, в Казахстане существует Международный финансовый центр «Астана». Мы первый венчурный фонд, который там был зарегистрирован, но с момента уже еще 2-3 новых появилось. То есть, это рабочая структура, по принципам английского общего права. То есть там, вот если бы вы в Делавэр поехали заключать сделку, все то же самое происходит в МФЦ, дешевле, понятнее, ну и эффективнее. Уже не надо никуда далеко ехать, пожалуйста. Признанная международная площадка.
Классно. В какие проекты в ближайшее время планируют вкладываться колеса групп, ну и мост?
Ну, мы очень сильно сейчас уходим в финтех, то есть, ну, так получается, что у нас элементы большой финтех-экосистемы проходят через нас. Там, понятное дело, есть проекты в логистике, есть, там, отсматриваем проекты, все, что связано с HRM-решениями. Ну, то есть, по-прежнему, да, то есть, если большой домен нарисовать, это B2B, да, все-таки, ну, в Казахстане у IT очень... большая компетенция наработана именно в B2B. Там, в Астане очень много компаний, которые, допустим, делали ЕГОВ, да, там, и ну, нам иногда кажется, что это нерелевантный опыт. Да очень даже релевантный, это миллиардный рынок в глобальном выражении. Но возьми просто там казахстанский ЕГОВ, который там на минуточку в топ-10 международных онлайн там, сервисов входит, да, там именно если сравнить ГОС такие системы, и его делали все наши казахстанские компании. То есть мы понимаем, что экспертиза в Казахстане есть. Да, мы рынок меньше там, по размерам там, программистов, по размерам стартап, количеству стартапов, чем та же самая Беларусь, Украина, да, там, Россия, там, некоторые восточноевропейские страны, но мы растущий рынок и с очень интересной экспертизой. Поэтому эту экспертизу наша задача масштабировать на международные рынки. Экспертиза в B2B на глобальные рынки.
Супер. Дима.
А у нас все просто, мы готовы инвестировать в продукты, которые работают на рынках авто и недвижимости, понятное дело. Это не классифайды, то есть не сайты объявлений, это какие-нибудь расширяющие экосистему благодаря автоматизации бизнес-процессов, благодаря там, помощи в цифровизации сделок и так далее. И мы готовы вкладываться в классифайды, то есть в доски объявлений, вот, но за пределами Казахстана. Даже, в общем-то, смотрели пару таких продуктов. На удивление, рынки ближайших стран довольно скромные по сравнению с Казахстаном. Такие, ну, просто маленькие по объему сделок, по деньгам. Вот, но это по-прежнему интересно, мы смотрим соседние страны тоже.
Классно. Ну и последний вопрос. Что в ближайший год ждет рынок инвестиций в Казахстане?
Ну, я по индустрии инвесторской скажу. Во-первых, придет большее количество частных инвесторов в виде бизнес-ангелов. То есть, эта динамика прям заметна. У нас там за прошлый год в половину увеличился только клуб бизнес-ангелов, UMA. Было 40, стало 80. И причем ну, возраст там, создания английского клуба там, 1,5 года. Да? Ну, то есть, мы видим, что сектор... фондов, он тоже будет более такой скучкованный, больше фондов появится. То есть, всем это на руку, да, то есть, потому что будет увеличиваться количество и объем сделок. Да, то есть, когда увеличится и начнется такая ну, чисто финансовая серьезная движуха, да, то есть на нас обратят внимание международные игроки. Да, уже сегодня мы ведем переговоры с очень многими крупными международными банками развития, институциональными инвесторами о вхождении их в регион, именно в сфере венчура IT. Да, если раньше они там нигде не упоминали, что в Казахстан там, и Центральной Азии им интересно с точки зрения IT, что они здесь могут там, развить эту индустрию, то сейчас это уже серьезные разговоры. Если раньше они там дороги строить помогали и так далее, да, то сейчас они обращают внимание на эту новую растущую отрасль. И здесь, ну, в этом плане это хорошая динамика. То есть, имеет смысл сейчас создавать стартапы, потому что фондирование будет с большой вероятностью доступно.
Я и с этим соглашусь, хотя, конечно, есть оговорка, да, согласен, больше сейчас внимания вот на наш регион, на Центральную Азию в частности, это очень хорошо. Из того, что плохо, геополитика делает вот этот регион чуть менее привлекательным для инвестиций, но это тупо на цифрах видно, там мультипликаторы просели. Капитализация компаний, которые были очень дорогие, просела. Ну, будем надеяться, и так оно есть, это явление временное. И мне очень нравится, что мы сейчас преодолеваем такой комплекс, что ли. То есть мы выходим из этого проклятия средних рынков, когда уже внутренний рынок маленький, а на внешнем мы еще психологически не готовы, выходим потихоньку. Например, мы недавно общались с ребятами из Вариграм, по-моему, с ними знакомы даже. Интересная вещь, ребята рассказывали, что уже побывав, например, в Сингапуре, любой стартапер сейчас возвращается с ощущением, что такое ощущение, как будто мы уже последний просто, кто сейчас выйдет на большой рынок, потому что Запад уже давно как бы борется с инвестициями, делает больше международные продукты. В СНГ таких компаний тоже много уже, он Юго-Восточная Азия вовсю кочегарит. И мы как будто бы последние остались, кому надо в этот поезд впрыгивать. Я думаю, мы впрыгнем, потому что уже и внимание инвесторов есть, сбросившие комплексы стартаперы есть. Есть большие компании, которые готовы вкладывать деньги, которые понимают, что их вкладывать нужно, которые готовы вкладывать в местные компании. В общем, я думаю, что в ближайшие лет 5 нас ждет много красивых, интересных историй про то, как казахстанские компании становятся международными.
Круто. Построим, впрыгнем, закроем дверь, построим свою казахстанскую долину. Хорошо, ну и по традиции у меня остался для вас блиц. Я задаю вам короткие вопросы, отвечать вы тоже можете коротко. Хорошо? Паша, харизматичный лидер или убедительная юнит-экономика?
Убедительная юнит-экономика.
Дима?
Да, ну, конечно, и то, и другое важно, но если прям выбирать, особенно для нас, экономика убедительней. Окей. Лидеров сейчас много, работать некому, одни харизматики кругом.
Хорошо. Дима, следующий вопрос тебе. Сильная команда или хороший рынок?
Команда. Ну, что называть хорошим рынком? Большой рынок, сложный, конкурентный, он неплохой. Вот как раз с хорошей командой при нашей поддержке пробить можно любой рынок.
Хорошо, Паш.
Аналогично. Investable Brains.
Окей. Павел, лови следующий вопрос. Интересная бизнес-идея или интересное техническое решение?
Фу, ну, техническое решение я бы ставил, но ни то, ни другое, если честно.
Ага, хорошо. Дима?
Да, сложно выбрать, насколько интересно бизнес-решение, что вообще сейчас в мире осталось непридуманного. Вот. Но техническое решение, да, для нас, пожалуй, более привлекательно.
Хорошо, Дима. Быстрый возврат денег за год или долгая окупаемость, но большие перспективы?
Перспективы, конечно.
Паша? Перспективы. Мы на будущее ставим, да.
Хорошо, Паш. А что круче, если про стартап пишут, и он популярен, или он неизвестный, но технически крутой?
Честно, у нас сегодня легко писать про стартапы, их немного. Но если это, допустим, зарубежные СМИ пишут, то это лучше, потому что это отзыв клиентов. Потому что это важнее, если у тебя рынок. Нравится, попадаешь ли ты вообще в целом в решение проблем.
Да, пожалуй, так. А если говорить именно про Казахстан, то где-то... Лично для меня даже наоборот, если слишком много пиара, слишком много пишут, возможно, там под капотом ничего интересного нет. Угу. Вот поэтому техническое решение.
Хорошо. Дима, проект в Казахстане или за рубежом?
Давай так, казахстанский проект, готовый выйти за рубеж.
Окей, Паш?
Через Казахстан за рубеж, да.
Окей. Ну, на этом интересном месте мы будем прощаться. Напомню, что сегодня у меня в гостях был операционный директор «Колеса Групп» Дмитрий Батанов и сооснователь и управляющий партнер «Мост Венчурс» Павел Коктышев. Это был последний эпизод 4-го сезона. Если вам понравилось то, что вы услышали, ставьте нам лайки, пишите ваши честные отзывы и комментарии, делитесь ссылками на ваши любимые эпизоды с друзьями и коллегами. Увидимся и услышимся совсем скоро. Пока-пока! Пока.